Эркеш Катунин. Алтайский шаманизм. Том 2. Дорогой слушатель, алтайский шаманизм — это уникальное художественное произведение, повесть, в которой отражено мировоззрение и практика шаманов Сибири. Внимание! Эта книга имеет специальный код. Чем больше раз вы переслушиваете эту книгу, тем быстрее решатся все ваши проблемы. Часть первая. В поисках шаманского коня. Они спали в Чаадыре, когда дым от очага превратился в когтистую лапу и стал забираться в горло молодому шаману. В горле она сжала ему язык, и тот стал говорить сам, без участия человека. «Коня! Заведи себе коня, безногий Саош Янт!» Саош открыл глаза. Все было нормально. Дым, как ему и положено, тонкими струйками улетал к небу, а язык подчинялся его желаниям. «Может, это просто сон?» — утешал он себя. Но какой-то привкус гари в горле и чуть онемевший язык убеждали его в том, что этот сон был непростым.
«Ну, чего разворочился?» — послышался голос шамана Сибири. «Чего тебе не спится? Спать ты должен. Иначе как Сюр будет летать на свободе?»
«Что это, Сюр?» — спросил Саош Янт.
«О!»
— старик сел на своем ложе и стал растирать веточку шикши в своих руках.
«Сюр — это душа».
«Какая из пяти?»
«Самое главное. Сюр — свободная душа. Она вылетает из тела, пока человек спит, и летает где хочет, в разных-разных мирах. Твоя душа скоро подружится с тобой и сможет брать тебя к духам, когда камлаешь. Но если человек не будет спать, то душа Сюр истоскуется по свободе и улетит совсем, и тогда ты умрешь».
Саош Янт задумался. Когда-то давно он был уверен, что душа одна и только одна. А тут речь идет о целых пяти, да еще и о разных. «А еще какие души есть?» — спросил Саош Янт.
«Хм...»
— закряхтел старик. Его глаза блестели из-под полуопущенных век. Он вдруг рассмеялся и покачал головой.
«Ха! Все в свое время, юноша. Оно скоро придет. А теперь расскажи мне, что ты так ворочался во сне?»
Саош Янт сразу вспомнил неприятный, страшный сон и тут же рассказал его. Старик слушал, не забывая подкармливать огонь. И его лицо было очень серьезным.
«Ты им сильно нужен. Сильнее, чем я думал».
«Кому?»
«Духом. Одевайся. Нам не следует медлить».
Саош Янт натянул на себя теплую одежду.
«И возьми с собой ружье».
«Мы идем на охоту?» — удивился молодой шаман.
«Нет. Поторапливайся и не задавай глупых вопросов, Саош Янт».
Они вышли наружу. Воздух звенел от мороза, резкий белый снег слепил глаза. Щеки щипало от холода, но дышалось на удивление легко и приятно. Учитель и ученик надели лыжи и поехали прямо навстречу восходящему солнцу. Ехать пришлось весь день без остановок. Саош Янт чувствовал, что сил осталось совсем мало, но он не отставал от старика, хотя сейчас этого человека меньше всего можно было назвать стариком. Он даже не запыхался. Весь день прошел в тишине. Лишь изредка пролетала птица или где-то пробирался зверь. И ни разу шаман Сибири не разрешил воспользоваться ружьем, хотя попадались и косули, и олени. И только при наступлении темноты шаман Сибири остановился и все так же молча стал разжигать костер. Саош Янт уже с трудом держался на ногах и был рад передышке. Когда огонь разгорелся, шаман усадил напротив себя ученика. Костер как бы разделял их, и шаман заговорил.
«Теперь слушай меня внимательно. Сегодня тебе непростой сон снился. Это духи. Им нужно, чтобы ты поскорее стал шаманить. А для этого нужен бубен. Это твой конь. Он понесет тебя по миру духов. Нет сильного шамана без коня. Я знаю, ты будешь сильным шаманом. У нас принято, чтобы бубен дарили родственники. Тогда он напитывается силой всего рода. Но ты необычный человек, да и рода у тебя здесь нет. Поэтому ты сам сделаешь для себя бубен. Иди и принеси его».
«Кого? Бубен?» — не понял Саошьянт. «Их что, по лесу развешивают?»
«Да молчи же ты, глупый человек!»
Вдруг рассердился всегда такой спокойный шаман Сибири.
«Ты закроешь глаза и пойдешь в лес. Там найдешь своего морала. Только помни, тебе нужен особый морал, только твой. Убей его и приходи обратно».
«Как я пойду в лес с закрытыми глазами? И как я пойму, что это и есть именно мой морал, если вообще увижу хоть одного?»
«Иди, Саошьянт, иди, иначе тебе не быть шаманом. Ты все поймешь сам. А если не поймешь, значит, ты слаб».
Саошьянт покрепче взял ружье и шагнул от ласкового костра в темную ночь. Ничего не видя, он хорошо чувствовал и снег под ногами, и деревья вокруг, как будто невероятная сила осторожно вела его вперед. Но быть слепым, когда ты на самом деле видишь, слишком непривычно для человека, и Саошьянт открыл глаза. Тут же его нога запуталась в ветке жимолости, а сук от дерева чуть не проткнула ему глаза. Он понял, что нужно идти, как сказал его учитель, и снова закрыл глаза. Сколько времени он шел, было неясно. Иногда казалось, что прошло всего несколько минут, а иногда много дней. Но вот что-то произошло. Человек больше не мог идти, ему просто не хотелось. Саошьянт открыл глаза. Прямо перед ним, хорошо освещенный, только что вышедший полной луной, стоял красавец-морал с огромными ветвистыми рогами. Морал как будто ждал его. Он не пытался убежать. Когда молодой шаман прицелился, в глазах морала он увидел вовсе не страх смерти, а скорее желание уйти в мир духов. Саошьянт двумя выстрелами уложил красавца. Когда Саошьянт с тяжелой ношей пришел обратно к костру, было почти утро. «Вот, это он!» Гордый Саошьянт скинул тушу к ногам учителя.
«Что ж, хорошо», — похвалил его старик. «А теперь ты должен принести жертву Эрлику. Он — главный дух, и он был первым шаманом. Начинай».
Ученик вытащил ножик с широким лезвием и начал бережно снимать шкуру. Тонкая струйка крови стала окрашивать снег, и старик подставил чашку.
«Выпей три глотка, в ней кут, жизненная сила». А этот морал был сильным зверем.
Саошьянт отпил.
«Плесни немного духом огня, ветра и земли. Они будут помогать тебе».
Когда из чашки разлетелись последние капли, шаман продолжил.
«Теперь отведай печень. Она рождает кровь. В ней живет кут».
«Но ведь кровь распределяет сердце», — возразил Саошьянт.
«Распределяет», — утвердил старик. «Но не рождает. Из сердца рождается душа тёсь, душа прошлого, твоя привязанность, память. А из печени — жизненная сила, которую ты растрачиваешь на свои сердечные привязанности к своему прошлому. И когда прошлого станет совсем много, ты умрёшь. Но если не будет привязанности, то оттуда вернётся к тебе сила. Когда ты похоронишь в себе воспоминания, то будешь жить долго».
За разговором шкура морала была снята. Мясо оставили в лесу для диких зверей и отправились домой. В теплоте Чаадыра люди отогрелись и отдохнули.
«Что, Саошьянт, устал?»
«Уже нет, учитель».
«Как ты меня назвал?» —
захохотал старый шаман. «Учителем? А что, разве не ты сейчас учишь меня?» Немного обиженно переспросил Саошьянт.
«Разве я похож на тощих заморенных человечков, которые стоят у школьной доски?»
«Нет, не похож. Но меня-то именно ты учишь, разве не так?» — не сдавался ученик.
«Ну, хорошо, Саошьянт. Называй меня как хочешь. Это не так важно. А теперь слушай внимательно, ученичок. Ты должен пойти на кладбище, там, где лежит мой учитель. Он принял тебя, а значит, ты можешь взять у него кемлу. Вырежи ее из березы, на которой лежит его тело. В ней часть его силы».
На этот раз Саошьянт ничего не стал спрашивать. Он просто оделся и пошел. Придя на место, он увидел, как прекрасна была эта береза. Высокая, идеально прямая, без больных ветвей она просто излучала силу. Будет приятно прикасаться рукой к кемле. Долго любовался шаман на дерево, но пришло время действовать, и он большим острым ножом срезал одну из ветвей. Тут же поднялся ветер, и в его завывании Саошьянту послышалось одобрение. «Спасибо, учитель!» — склонил голову Саошьянт перед останками великого шамана и поспешил домой. Но уйти далеко ему не удалось. За ближайшим кедром кто-то стонал. «Показалось?» — пронеслось в голове. Но стон повторился, и молодой шаман поспешил туда. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.